Свежее утро на радио «Спутник».
Действительно, доброе утро, свежее. В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет.
Давай начнем с ситуации в Нагорном Карабахе. Естественно, вот миссия выполнима. Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе. Об этом заявляют в российском Минобороны. Приземлилось в Армении порядка 20 самолетов Ил-76. Там находились 400 военнослужащих всего. Напомним, их должно быть почти 2000, а точнее 1960 человек. Ну и там сотни единиц разного рода техники.
Да, и миротворцы проедут более 250 километров и выставят наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и вдоль вот как раз Лачинского коридора. Ну и еще, наверное, надо добавить, что основу российского контингента составит подразделение 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Теперь, что касается вот перипетий, да, вокруг этого соглашения, по-прежнему остаются вопросы. Азербайджан утверждает, что Россия будет проводить миссию вместе с Турцией, но вот Москва это отрицает. И президент Турции Эрдоган говорил о том, что Анкара готова контролировать соблюдение перемирия вместе с Москвой. Однако, надо сказать, и Алиев об этом говорил.
Об этом говорил, есть
что
видео.
Роль Турции как ключевого партнера Азербайджана вот в этом соглашении о прекращении боевых действий никак не прописано.
И я вот слышал версию, что якобы этот текст заявления, ну, наверное, просто надо его всем почитать, да, кто занимается этой проблемой, и публично высказывается на эту тему. Видимо, надо почитать этот текст, чтобы уже снять все вопросы, потому что вот я, например, слышал версию, что он потом был дополнен, да, что вот некий первый вариант есть, где ничего не сказано про турецких военнослужащих, а есть второй вариант, где сказано. Ну вот разноголосица очевидна, потому что в Кремле отрицают наличие, да, турецких представителей, а вот как ты только что сказал, ну я дополнил, да, Турция и Азербайджан говорят, что вот они там тоже будут. Ну а как на самом деле, надо понять.
Да, и я тоже смотрела, вот СМИ пишут о том, что действительно существует такая разноголосица. Вот, например, да, текст соглашения несколько отличается, который был опубликован на сайте «Спутник Армения», несколько отличается от того, что обнародовано, опубликовано на сайте Кремля, например.
Отличие есть, да?
Есть отличие, вот,
значит,
да, можно
значит,
посмотреть.
Значит, не одна версия была, да. Но я просто это к чему? Вопрос, потому что это важная вещь, если будут там турецкие военнослужащие в регионе. Ну, в общем, раньше этого не было, да? Это довольно существенный плюс для Анкары, скажем так.
Да, ну и что касается реакции, да, вот в Армении и Азербайджане, понятно, что вот этот план полностью отвечает требованиям Баку по урегулированию конфликта.
Алиев назвал это победой, да, и поздравил азербайджанский народ.
Да. То есть в регионе закрепляется, ну, можно, наверное, так сказать, новый статус-кво, который станет основой для урегулирования. При этом, вот что удивительно, в документе нет ни слова ведь о статусе Нагорного Карабаха, и, как сказал Ильхам Алиев, его не будет, пока он президент Азербайджана. И, в общем-то, эксперты действительно отмечают, что ситуация сложилась таким образом, что Баку получает даже больше, чем предполагалось по итогам мирного урегулирования под эгидой Минской группы ОБСЕ, ну, если бы, конечно, оно было успешным. Ну, во-первых, вот тот план, да, если бы он состоялся, не предполагал контроль Азербайджана над Шушой, а во-вторых, строительство дороги из Азербайджана в Нахичевань, которое планировалось исключительно гипотетически, в общем-то, вот этот план получил закрепление на бумаге.
Стратегическая, да, это стратегическая трасса, на самом деле, ну, вот как бы маршрут, скажем так, и действительно об этом и речи не шло, по большому счету, да, то есть не ставились такие задачи, насколько можно это узнать из открытых источников командованием операции, ну и в целом руководством Азербайджана, там Анкарой, возможно, да, но тем не менее, вот да, это уже свершилось, и это зафиксировано, как ты справедливо отметила. Да.
А что вот касается Армении, конечно, в общем-то, ну, как сказал Пашинян, это не победа, но это и не поражение.
Тяжелое решение, да, но это мы видели.
Вот, но многими все в Армении, в общем-то, это соглашение было воспринято как капитуляция и предательство, и прошли массовые протесты в Ереване, и сейчас вот слышатся призывы даже денонсировать соглашение. Я посмотрела, вот, скорее всего, армянский парламент, который обладает очень большими полномочиями, попытается предпринять попытку оспорить вот это соглашение согласно Конституции, но вот другой вопрос, захотят ли депутаты от правящего блока мой шаг выступить против Никола Пашиняна. Еще буквально вот пару слов. Вчера слушала мнение экспертов, так вот, политологи считают, что все-таки Пашинян удержится на какое-то время на своем посту, тем тем более, что достойных преемников у него нет, и он, в общем-то, вполне на данном этапе устраивает Москву.
Через паузу следующая тема. Значит, вот какая история. Россиянка Богдана Осипова освобождена из тюрьмы. Об этом сообщили в посольстве России в Вашингтоне. Ее осудили в США за похищение собственного ребенка. Ну, вот такая очередная история с таким автокиднеппингом. Я даже не знаю, как это назвать.
Да, понимаешь? История эта, кстати, да, еще не закончена. В общем-то, предстоит еще долгое судебное разбирательство. Осипова вышла из-под стражи под залог в $25 000. И теперь она обязана явиться 8 января на оглашение повторного приговора вот по ее делу. Но вот, как сказали в российской дипмиссии, многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, вот в посольстве надеются на справедливость по отношению к россиянке.
Давай пообщаемся с исполнительным директором международной мониторинговой организации СИС-ЭМА, кандидатом политических наук Станиславом Бышком. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
Станислав Олегович, ну, какая-то странная история. В общем-то, вывезла Осипова еще в 2014 году из страны двоих детей без согласования с мужем. Но вот к тому моменту супруги начали бракоразводный процесс. Потом в России она родила третьего ребенка. У пары двое совместных детей. Старший рожден от первого брака россиянки. В 2017 она приехала вот в США, где и была задержана. А дети, кстати, продолжали оставаться в России. Вообще вот что инкриминируется россиянке? Что значит похищение собственного ребенка?
Это все-таки вопрос, конечно, не политологический, а юридический. Но я почитал те новости, которые по этому делу. Конечно, детей жалко, потому что дети с непонятными отцами. Да, мать из России приехала в Америку, влюбилась, вышла замуж, потом муж казался плохим, развелась, но уже был ребенок, потом оказался второй муж, американец, но он тоже казался плохой, с ним тоже развелась, значит, вернулась в Россию, значит, дети тоже непонятно, у них сейчас нет нормальной какой-то отцовской фигуры, потому что два отца как бы плохие с точки зрения матери, да, и тем более этот суд. Так что тут, конечно, больше всего детей жалко, и понятно, что, наверное, никто не рекомендует Осиповой все-таки возвращаться в январе, значит, на суд. Но, с другой стороны, действительно, с точки зрения, наверное, законодательства американского, а может быть и российского, но если у ребенка, как правило, два родителя, и, соответственно, наверное, и тот родитель, да, с которым мать разводится, наверное, он тоже какие-то права имеет. И очевидно, что эти права, они, ну, понятно, что в нашей культуре, в русской, наверное, как-то это между супругами, даже если они разводятся, обговариваются. Да, в Соединенных Штатах мы знаем, что есть такая вот тенденция доводить до суда. То есть это для них такое состояние более приемлемое, то есть это в их культуре политической. Да,
но это нормальное состояние,
конечно,
да?
Да, да. И поэтому, соответственно, ну, поскольку они не смогли прийти, очевидно, к нормальному какому-то соглашению по детям, но, соответственно, подали в суд. Российский суд решил, что дети должны остаться у матери, собственно, да, они остались в России. Ну, американского суда, очевидно, может по этому поводу быть другое мнение, в том числе вот мнение такое, что она, не получив согласия бывшего мужа, она этих детей вывезла. Ну, соответственно, вот она коллизия.
Там еще есть вопрос, вот ей также вменяется вымогательство. Правда, потом, по-моему, да, если я не ошибаюсь, апелляционный суд все-таки снял эти обвинения в вымогательстве.
Ну, здесь вообще ничего не знаю, точно не политологический вопрос.
Ну да. Ну, в общем, эта история, я так понимаю, пока выглядит, ну, неплохо, что ли, да? Но, так сказать,
но это не политическая
непонятно.
История,
да? Это не
да?
политическая история, да, да, да. Ладно, будем следить. Давайте ненадолго прервемся, еще обсудим кое-что. Страсти кипят по-прежнему в Соединенных Штатах. Вот один из порталов прокомментировал сообщение якобы о отзыве победы Байдена в связи с тем, что вот 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, ну, в общем, какие-то не такие, правильно я понимаю, Оля?
Да, это портал Real Clear Politics. Он якобы вычел, да, из результата кандидата от демократов 20 голосов выборщиков Пенсильвании, после чего тот потерял лидерство на выборах американского президента.
Говорят, царь не настоящий.
Ну вот, все-таки поступило опровержение. Сооснователь и президент этого портала Том Бивен отметил, что это неправда, и его ресурс никогда не прогнозировал чью-либо победу, в том числе и в Пенсильвании, поэтому ничего не изменилось. А вот о том, что Real Clear Politics отозвал победу Байдена, ранее написал в своем твиттере адвокат президента Трампа Руди Джулиани. В общем-то, все понятно, да? Но все равно возникают вопросы, да, почему, в общем-то, как бы подвергается сомнению до сих пор победа Байдена, да, неужели, в общем-то, может быть такое, да, что пересмотрит итоги выборов?
Давай спросим у Станислава Олеговича. Станислав Олегович, я вот регулярно читаю твиты Дональда Трампа, я надеюсь, вы тоже этим занимаетесь время от времени, но смотрите, там у него боевой настрой, да, значит, и вот все реальные голоса, и мы еще докажем, что мы правы, и опять мы сделаем Америку великой и так далее. То есть он, ну, хорохорится, можно даже так сказать, наверное.
И
да?
Главу Пентагона тут буквально вот на днях отправил в отставку.
Да, а скажите, пожалуйста, Станислав Олегович, а может быть он что-то знает? Может быть он знает то, что у него все-таки еще есть какие-то шансы сохранить овальный кабинет, Белый дом, власть?
Ну, безусловно, у Трампа такие сильные есть властные инстинкты. Действительно, он, по большому счету, даже если телеканал Fox News, республиканский, так, по большому счету, от него отказался, единственное, что у Трампа осталось, это его твиттер и его сторонники. И нужно сказать, что действительно в Соединенных Штатах мажоритарная система выборов, да, и, но тем не менее, если сравнивать по чистому количеству голосов, то в 2020 он получил даже больше чистых голосов, чем в 2016 году, потому что к тому же был больше явка избирателей была на выборах в этом году. Но действительно здесь такая вот есть коллизия, и эта коллизия связана с тем, что вроде с одной стороны многие признали уже победу Байдена, но с другой стороны, также те, кто, собственно, выступает даже за Байдена, по большому счету, ведь от Байдена как такового не в восторге. И более того, я знаю, обсуждаются сейчас такие вот интересные голосования в некоторых штатах, когда, например, там, ну, параллельно же с выборами президентскими в некоторых штатах, там в Сенат выбирали тоже, соответственно, представителей. То есть там бывала такая история, что за сенатора-республиканца было подано в этом штате больше голосов, чем за Трампа как президента. То есть вполне себе существует такая вот история про то, что если вы за республиканцев, это вовсе не значит, что вас конкретно устраивает Дональд Трамп. То есть он, конечно, это приписывает каким-то махинациям на выборах, потому что как же так, почему у нас в этом штате за сенатора-республиканца больше, чем за меня, такое невозможно, хотя это вполне возможная история.
Но Станислав почему Ильич... он все-таки вот так упирается, да? Ведь и родственники, и дети его, и республиканцы уже просят его признать поражение. Нет, он все равно говорит. Говорит, я пойду и доберусь до Верховного
суда. Но Трамп не таков,
суда.
Но он смиренно лапки не сложит, мне кажется. Станислав Олегович, а вот смотрите, ведь есть же прецедентов достаточно много в американской истории, когда выборщики, значит, перебегали во враждебный лагерь, да? Но это не было массово, но тем не менее там и по 10, и по 15 человек, там, допустим, от демократов в результате на республиканцев ставку сделали. Вот здесь возможны такие варианты?
Ну, на самом деле, здесь вряд ли возможно, потому что все-таки, если мы сравним, опять же, 2016 годом с теми выборами, то уже в ночь выборов, ну или, скажем, в утро по Москве, уже знали более-менее, что Трамп победил. Да, то есть, а сейчас вот эта вот длительная история, связанная в том числе с почтовыми голосами, плюс все-таки, насколько я помню, единственный случай, вообще случай перебегания выборщиков, все равно они не делали погоду общую по выборам. То есть, например, когда мы вспоминаем 2000 год и Альберта Гора, да, который вроде как поначалу был назван президентом, там дело было не в том, что выборщики перебежали, а в том, что просто по штату, по Флориде, если не ошибаюсь, там пересчитали голоса, и в итоге все выборщики, которые от Флориды шли, соответственно, они вот...
Бушу достались, да.
Да, достались Бушу. То есть тут дело не в перебегании выборщиков, а просто в пересчете самих голосов, но выборщики... То есть теоретически, конечно, они могут проголосовать иначе, чем их штат. Но практически, если это происходит, то это единичный случай, они на погоду не влияют. Ага.
Завершающий вопрос, Станислав Олегович. Ну вот смотрите, как мы знаем, глава России, Китая, Бразилии и так далее, список можно продолжать, не поздравили Байдена. Ну вот в частности в Кремле говорят, с победой, естественно, в Кремле говорят о том, что надо дождаться официальных результатов. Ну вот на этот счет язвительно шутят некоторые соцсети, что, дескать, Центральной избирательной комиссии нету в Соединенных Штатах и некому... И официальные результаты объявлять. А вот как на самом деле-то? Кто объявляет окончательные результаты, значит, вот официально?
В декабре, по-моему,
да, чтобы прописано было. Да, скажите, пожалуйста, просто всем.
Да, там, по-моему, Конституционный суд это все решает, и в итоге, в любом случае, тот человек, который, я не помню, как раз, по-моему, это глава Конституционного суда, который как раз-таки вот на инаугурации, собственно, инаугурирует, да, это вот тот человек, за которым, скажем так, финальное слово сохраняется. Вот. Но действительно, вот таких вот контроверсий, как на этих выборах, достаточно редко происходят. Вот. И поэтому, собственно, там вопрос в том, что скажет Центральная избирательная комиссия, он, как правило, не стоит, потому что, как правило, результаты понятны. Вот. Плюс еще нужно сказать, что такой вот важный момент, что в Соединенных Штатах, как ни странно, не развита система наблюдателей за выборами. К чему мы привыкли в России, а там это не развито.
Да, и там вообще-то волонтеры выборами занимаются. Понятно, спасибо большое.
Но тут еще вот надо сказать пару слов. Байден, кстати, уже начал процесс передачи власти, и вот любопытные люди назначены, можно посмотреть, да, какой будет политика Байдена.
Байден должен принимать ее, Оль. Это Трамп должен был начать процесс передачи власти.
Нет, он считает, что не остановить вот этот процесс власти. Да, я оговорилась. Ну, и вот посмотрите, какие люди. Например, группу для Минобороны возглавит Кэтлин Хикс, эксперт по вопросам борьбы с терроризмом, внутренней безопасностью. А вот оценивать работу Госдепа будет группа во главе с Линдой Томас Гринфилд. Ранее она, кстати, работала помощником госсекретаря по делам Африки.
Будем следить. Спасибо большое, исполнительный директор международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Небольшой перерыв.
Радио «Спутник».
Три медика в Алтайском крае заразились коронавирусом после введения вакцины «Спутник Ви». Об этом сообщил региональный Минздрав. Ведомство считает, что у них не успел сформироваться иммунитет. Насколько я знаю, там же несколько этапов.
Несколько, два этапа.
Да, два этапа.
Угу. Да, всего привились 42 медика, из них три вот как раз заразились коронавирусом. И действительно, в Минздраве считают, что все дело в том, что к моменту вакцинации у них не успел выработаться иммунитет. Причем вот чиновники от медицины отмечают, что человек считается защищенным от коронавируса только после 3 недель после того, как ему сделают вторую прививку.
Давай послушаем врача, кандидата медицинских наук, научного сотрудника факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ имени Ломоносова Зухру Павлову.
Уже не знаем, насколько они были здоровы, да? Поэтому высока вероятность, что люди уже были инфицированы. И действительно, могло быть такое, они же работают с больными на первой линии. Хотя хотелось бы еще деталей, как проводится эта вакцинация. Берется ли до вакцины, делается ли тест, то есть ПЦР, диагностика. Может быть, все так и проводится, и ложно-отрицательные тесты никто не отменял, и всем известна эта ситуация. Ну, как, собственно говоря, ложно-положительные. Поэтому, на мой взгляд, эта информация не должна вызывать отрицательное какое-то такое мнение насчет эффективности вакцины. Больше информации о том, что вырабатывается хороший иммунитет, что люди не заболевают. Вот такой информации положительной больше.
Ну, остается добавить, что вакцины одна с другой появляются на территории Российской Федерации. Центр Гамалеи со спутником Ви и Эпивак Корона, центр Вектор. И вот еще третья на подходе вакцина Конвидеция, да, так она
Конвидеция,
называется.
Конвидеция, да. Ну, вот я пару слов буквально по вот этой ситуации.
Но Pfizer
в Алтайском крае.
И иностранцы, так сказать,
300 миллионов доз Евросоюз уже закупил, кстати, да.
Какой?
300 миллионов доз от Pfizer.
Pfizer, да,
300 миллионов Pfizer. Доз.
Да,
и
конечно.
Что касается вот все-таки, да, иммунитета и вот вакцинации, получается, что у кого слабый иммунитет или какие-то болезни, не стоит делать вакцину, так что ли, да? И вот сказал вирусолог, что, возможно, вот эти вот медики были инфицированы. Получается, опять же, что людей перед прививкой не проверяют на наличие инфекции?
Ну, есть вопросы, будем отслеживать, что еще тут сказать. Ну, вот такая любопытная инициатива, наверное, в кавычках любопытная, да, на Украине предложили интернировать опасных россиян.
Да, украинские власти внесли в Верховную Раду законопроект, который позволяет на времена конфликта в ЛНР и ДНР принудительно отселять граждан России, каких СБУ посчитает угрозой национальной безопасности. И причем решать вопрос об отселении россиян будет Генштаб Вооруженных сил Украины.
выгнали.
Да, это даже не любопытная информация, а какая-то такая, в общем-то, не знаю, информация, которая заставляет задуматься тогда, потому что вот даже будут определять места для принудительного поселения интернированных россиян и заниматься их содержанием в соответствии, ну вот как было сказано, с нормами международного гуманитарного права. Отселение будет проводиться при крайней необходимости и может быть обжаловано в законодательном порядке.
Давай пообщаемся с политологом, председателем Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Иваном Мизюхо. Иван Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что это вообще такое, да, что это, так сказать, какие-то методы середины 20 века, что ли, что это?
Ну, знаете, вообще складывается ощущение, что таким образом украинские власти реагируют на потенциальную победу Джо Байдена на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Потому что как раз-таки кандидат в президенты США от демократической партии активно наблюдает за событиями в Восточной Европе. И в случае избрания его главой государства мы вновь будем слышать об Украине из уст администрации президента Соединенных Штатов Америки все чаще и чаще. Возможно, кстати, вот понятие, я сейчас... Ну, не пытаюсь каким-то образом выразить свой сарказм, возможно, это связано именно с этим. Но а вообще странно, каким образом украинские власти будут пытаться проводить политику интернирования, учитывая, что согласно украинскому законодательству, Украина не воюет с Российской Федерацией. Для того, чтобы кого-то интернировать, наверное, надо для начала объявить войну. Понимаете?
Ну, как минимум,
но все-таки
да.
Военное положение действует же, да, на этой территории?
Вот понимаете, а вот неизвестно, что действует. Если раньше на этой территории действовала так называемая антитеррористическая операция, потом, да, стала ООС, операция объединенных сил, а войны, получается, до сих пор нет. Понимаете? Поэтому... Я, честно говоря, не понимаю, по каким это нормам международного права...
Международного и... гуманитарного права. Я как раз хотел вас спросить...
Собирается, да, интернировать граждан Российской Федерации. Ну, вот каким образом, вот скажите мне. Вот, знаете, Зеленский может доиграться до нового конфликта с Конституционным судом Украины.
А речь, видимо, идет о тех гражданах, которые вот проживают как раз на территории ЛНР и ДНР, видимо, так.
Возможно, потому что, знаете, мне кажется, что сегодня, наверное, сложно найти граждан Российской Федерации, которые проживают на территории подконтрольной Украине, потому что, ну, вспомните, сколько было различного рода ограничений еще при президенте Порошенко. Конечно, есть там у нас отдельные политические мигранты, да, мы их не будем брать в расчет. Но, знаете, я думаю, что, конечно, по-хорошему международные правозащитные структуры должны осудить такое решение украинских властей. По большому счету, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем ежегодном докладе по Украине обязано осудить инициативу Киева как нарушение международного гуманитарного права.
Но, кстати,
учитывая
говоря...
тот факт, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека постоянно врет о ситуации в Крыму, рассчитывать
не приходится на это.
Нормальную работу не приходится.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, позволяет на время конфликта в ЛНР и ДНР принудительно отселять, да? Ну, вот так в Раду внесли документ, в котором это так звучит. Но, честно говоря, определять временные рамки этого конфликта, кто и как должен, да? Вот сейчас он есть или сейчас его нет. Это отдельная история.
Как боевые действия продолжаются время от времени.
Ну, конечно,
военные
столкновения
происходят.
Но это такая вялотекучая война идет. Но я хотел о другом спросить, Иван Александрович, с вашего позволения. Все-таки вот вы начали с Байдена, давайте мы закончим. Ну вот если он уже официально вступит в должность, он же не чужой для Украины человек, и сын его. А стоит ли ожидать с его приходом в Белый дом обострения, опять же, конфликта, да, и каких-то наступательных действий Киева, в общем, как бы ужесточения ситуации?
К сожалению, в случае избрания Байдена президентом США стоит ожидать обострения ситуации на Донбассе. Более того, я полагаю, что Вашингтон может вновь вернуться к вопросу поставок летального оружия на Украину. Поэтому наша страна должна быть готова к неадекватному поведению Киева. Да и, собственно говоря, мы же с вами уже видим, что Зеленский постепенно начинает пользоваться более активной риторикой, воинственной риторикой своего предшественника. Он теряет рейтинг, поэтому, я думаю, все чаще мы увидим зеленого президента на линии соприкосновения. Он будет сбегать от протестных выступлений в Киеве для того, чтобы показать себя верховным главнокомандующим
Донбасса. Все-таки Донбасс – это территория Украины, и Зеленский, в общем-то, вправе, наверное, что-то делать на этой территории.
Времени, к сожалению, нет, коллеги. Спасибо большое, политолог Иван Мизюхов. В студии работали Илья Харламов и Ольга Гаврилова.